говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи Иван Аксенов и окрестности, и пражская весна в поэтических отражениях. Во второй части передачи театр Самарт и его обитатели. Августа 68 года, ровно 40 лет назад, эксперимент по построению социализма с человеческим лицом был оборван войсками Варшавского договора, введенными в Чехословакию.
Над кругом гончарным поет о тачанке усердное время, бессмертный гончар, а танки идут по Вацлавской брусчатке, и наш бронепоезд стоит у грачан, а песня крепчает. Взбивайтесь кострами и пепел золою, куда ни ступи, взвиваются ночи кострами в Остраве, в мордовских лесах и в казахской степи, на севере и на юге, над ржавой землею дым. А я умываю руки, а ты умываешь руки, а он умывает руки, спасая свой жалкий Рим. И нечего притворяться, мы ведаем, что творим.
Вы слышали песню Александра Галича в его исполнении. И только что вышла книга Александра Шубина «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Мы подробно поговорим о ней в следующем выпуске, а пока скажу, что события пражской весны в книге неоднократно упоминаются, и автор полагает, что они оказали серьезное воздействие на общественную жизнь России. Переломным стал момент ввода войск в Чехословакию. Именно в августе 68-го движение четко проявило себя не просто как правозащитное, а именно диссидентское, инакомыслящее. Диссиденты стали отрываться от видных прогрессистов. Это цитаты и так далее. Но это политика. А на культуру пражские события повлияли как-то? С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Сплошная весна на календаре. Недавно мы в программе ведь отмечали 40-летие молодежной революции. Кульминацией ее стала так называемая «Парижская весна». Две революции на Западе и на Востоке Европы. Обе формально неудачные, но в долгосрочной перспективе вполне успешные. И сегодня трудно обсуждать события 68-го года как в Париже, так и в Праге, абстрагируясь от последствий, от новейшего исторического опыта, который на многие тогдашние вопросы дал жесткий и неромантичный ответ. Что касается отечественной культуры, то на нее молодежная революция, вроде бы безмерно от России далекая, нам бы ваши проблемы, повлияла неизмеримо сильнее, через рок-музыку, через моду. А вот воздействие географически и социально куда более близкой пражской весны – это несколько произведений по пальцам можно пересчитать, естественно, не опубликованных, Евгения Евтушенко, Александр Твардовский, «Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-м нас встречала Прага и как встречает в 68-м?» Еще добавляют Галича. «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь». Но там прямых отсылок к теме нынешнего юбилея нет, кроме датировки. Я цитирую. «Мы жили в Дубне, когда начались все августовские события 68-го года. И ровно 22-го числа я написал песню под названием «Петербургский романс».
Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые ездить воды. Они ж по ночам Отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой, и только я восклицал тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал тираны и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час.
Пожалуй, песня Галича единственное, получившее через сам издат сколько-нибудь серьезное распространение. А куда более конкретную и злую, прямо про Брежнева, песню Юлия Кима «Я сам себе Ильич», ее я, честно признаюсь, в советские времена вообще не слышал.
Я сам себе Ильич, не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем всегда он наготове, любой вынаю том, и подпираю брови, мои брови жаждут крови, моя сила в них одних, как любови от свекрови, ждите милостей от них. Могу шумел камыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. От жаль, апрель не тот, от мне б с броневика-то без слов за пулемет. И ложись, ребята, мои брови жаждут крови, подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Доставай бандуру, Юра, к нафискуй у Галича, где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, еще раз, и еще много-много раз, и еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз.
Зато на слете московского КСП в 78-м слышал другое произведение авторской песни «Десант на Запад». В современных песенниках значится как «Афганская песня», хотя очевидно, что написана раньше и по другому поводу. «Когда рассвет спугнул с порога ночь, по улицам шагали наши парни, и только крики «Убирайтесь прочь!» неслись из окон буржуазной псарни». В лагере, где как раз происходила встреча вышеупомянутых коммунаров с их далекими идейными родственниками из клуба «Антарес», а КСП, напомним, активно использовался для коммуникации разных неофициальных группировок, вот там эта песня была исполнена и вызвала конфликт. Стоит ли петь такие песни и как вообще относиться к событиям в Чехословакии? Большинство сошлось на том, что к «Пражской весне» надо относиться хорошо, к ее подавлению плохо, а исполнитель песни просто выпил лишнего. Почему? Потому что Дубчик строил живой, небюрократический социализм, как Маркс замышлял, а подавили это прогрессивное движение чиновники, реакционная тупая номенклатура, та самая, которая и нам здесь не дает жить. Очень характерный, кстати, образ из стихотворения Евтушенко. «Четки чиновничьих скрепок в гусеницы превратились». Вот логика вольнодумной молодежи того времени. А номенклатура отвечала так: «Вы дети наивные. Демократический социализм – это драпировка. Стоит чуточку уступить, как из-под нее полезет крайняя реакция, контрреволюция, и вместо советских появятся натовские войска». Данная версия, она излагалась обычно топорно и неталантливо, бюрократическим языком, и особого доверия не вызывала. Ну, нас пугают чем-то таким, чего просто быть не может. Дискуссия, как видите, политическая. Но опосредованно, через политику, эти события оказали воздействие на художественную культуру. Потому что простое силовое решение чехословацких проблем, оно и в нашей стране рубило перспективы общественного диалога, той самой конвергенции, за которую ратовал Андрей Дмитриевич Сахаров на первом этапе. Соответственно, в литературе и искусстве с начала 70-х и далее до перестройки включительно, все меньше веры в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Меньше здоровой энергии и все больше пессимизма, черного юмора, отстраненности от собственной страны, в которой все равно ведь ничего не изменишь. А ты удивлена, отчего я здесь проездом, милая, ты знаешь, мне кажется, это ты не всерьез. Ну, сравните, например, Высоцкого с Башлачевым или даже с Гребенщиковым, которого мы только что процитировали. «Карнавальную ночь» и «Гараж», «Ранних и поздних Стругацких». С таким настроением вы даже слоника не продадите, не говоря уже о перестройке огромной страны. Так что август 68-го аукнулся-таки в 91-м.
Выкатим катушку капусты, выпечем ватрушку без теста, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно, да вот тебе медовая брага, ягодка, злодейка, отрава, вот тебе, приятели, Прага. Вот тебе, дружок, и Варшава, да вот и посмеемся простуженно. А об чем смеяться, неважно, если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно. Всемиром ютимся на стуле, всем миром на нары палате. Спите, дитя мое, люли-люли, некому березу заломать.
Песня Александра Башлачева, фрагмент, который вы слышали, была написана значительно позже, в начале 80-х. Но это значит, что память о пражской весне, о танках в Праге и о семерых смелых на Красной площади еще была жива. Помню еще, что Александр Володин так и не поехал в Прагу, куда его часто приглашали. Он говорил: «Мне перед ними стыдно». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Аксенов и окрестности» – так называется международная конференция, прошедшая летом в Швеции, в окрестностях Стокгольма, и посвященная не писателю Василию Аксенову, а совсем другому Аксенову – Ивану, поэту, переводчику, театроведу, художнику. С участником конференции, петербургским филологом Татьяной Никольской, беседует Татьяна Вольцкая.
Благослови меня, Анатолий, отречение душен путь, словно стихи, зачитанные в стойле, знаю руки твои наизусть. Все забыла и лето, и осень, твои губы отрадней весны, легкий ветер далеко уносит пыль золотую ресниц. Так томилась зелеными иглами, звон сосновый шумел в ушах, но твоими глазами выглянул молчаливый серебряный шар. Так прижался ветер к полям, так волнует старческой проседью, только губы твои опалят, словно солнце, леса и площади. Это стихотворение забытой поэтессы Серебряного века Сусанны Мар из ее книги «Абем», вышедшей в Москве в 1922 году. Оно посвящено известному литератору того же времени Анатолию Мариенгофу. Сусанна Мар была женой Ивана Аксенова, одного из лидеров футуристической группы «Центрифуга». Сусанне Мар посвящено исследование филолога Татьяны Никольской.
Нужно сначала сказать сказать о группе, которой она принадлежала. Ничего тебе. Они вот публично объявили о себе сборником «Вам». В нем было представлено несколько основателей этого направления, один из которых сразу куда-то исчез, его фамилия была Агабабов. А тот, кто остался как лидер группы, Георгий Рок. Вначале он как Георгий Рок свои стихи печатал, а потом он стал как Рюрик Рок. Он сам из Ростова-на-Дону, он поехал в 19-м году в Москву, там еще с другим своим знакомым Аэцем Рановым, которого потом сослали за близость уже к левым эсерам. И вот, значит, выпустили сборник «Вам». Стихи в этом сборнике были так себе. Но была любопытная декларация, вступительная статья, что поэзию пора похоронить существующую, что тоже не было оригинально, поскольку почти каждая новая группа начинала с отрицания старых. Единственную группу они выделяли, которую хоронить не надо. Это имажинистов. Само название «Ничегоки». Откуда оно происходит? Об этом я узнала из книги Андрея Крусанова о русском авангарде. Оказывается, это был у Тэффи такой фельетон под названием «Ничегоки» еще в 13-м году, где говорился в группе поэтов, которые предлагают ничего не писать, там ничего не читать. Потом Рюрик Рок уехал опять в Ростов, а на этот сборник была, по крайней мере, один негативный отзыв в прессе. И, как выяснилось, инспирирован самими «Ничегоками», потому что если фамилию автора отзыва прочесть задом наперед, получается «Ничегок». Летом 19-го года группа «Ничегоков», она была и в Ростове-на-Дону. В нее вступила, в частности, Сусанна Мар. Пожалуй, самое интересное у них, как у группы, это всякие их декларации, декреты, поскольку они сознательно пародировали декреты советской власти. Например, в одном из декретов говорилось о военном трибунале ничегоков, что все поэты, которые считают свою поэзию ничегочей, должны представить под око трибунал ничегочего, но делается исключение для тех поэтов, которые умерли, они могут лично не являться. В 20-м году многие из них переехали в Москву, и они стали выступать в московских кафе. Кафе поэтов, стойло Пегаса. И они действительно призывали ничего не писать, ничего не читать, ничего не говорить. Но в то же время они и писали, и читали, и говорили. Марцио Марцадури в Италии еще в 80-е годы издал книжку «Дада Русса». И вот Ничегоков рассматривает как дадаистов. Целый ряд исследователей западного авангарда дадаизма считают Ничегоков дадаистами на русской почве. И даже вот первая статья русская была о дадаизме, «Дада и дадаизм» Абрам Фрос, 22-23 год, где несколько строчек было сказано о неизвестно каким образом появившихся дадаистах на российской почве. И вот в 20-м году Сусанна Мар объявила, что она выходит из группы ничегоков и входит в группу имажинистов. В сборнике «Собачий ящик» было об этом объявлено. Она успела выйти за это время замуж за вот лидера ничегоков Рюрика Рока. Он в том же сборнике, где она объявляет о переходе в имажинистки, написал свой текст о том, что доводит до сведения всех граждан РСФСР, что поскольку Сусанна Мар изменила ничегоков и стала имажинисткой, он расторгает с ней свой брак.
Вот это да, неужели? Жили такие житейские последствия. Вот эта линия, да, смешения вот жизни и искусства.
Жизнетворчество такое. Отсутствие грани между жизнью и искусством. И в то же время, поскольку они пародировали официальные тексты, то Рюрик Рок сообщает, какого числа был заключен их брак и даже номер свидетельства в ЗАГСе. Это совпадает с романом Сусанны Мар с Мариан Гофом, о котором бы, может быть, никто не знал, если бы он не запечатлелся в стихах в ее единственном сборнике «Обед». Рюрик Рок написал, что не потому разводится с женой, что у жены роман с Мариан Гофом, о котором она пишет в стихах, а потому что она изменила ничегочеству. Но в то же время, вот я прочла, у меня есть дома воспоминания Виктора Андрониковича Мануйлова. Мануйлов пишет, как уже после этого он вместе с ними сидел в стойле Пегаса, тут же был и Мариан Гоф, то есть между собой они отношения, во всяком случае, на публике не портили. И вот про название этой книжки «Обем». Существует мнение, что «Обем» — это Анатолий Борисович Мариан Гоф. Рингов. Все хорошо, но при чем же здесь «Е»? С одной стороны, там у авангардистов может быть всякое. Но у меня есть другое предположение, не знаю, насколько оно верно. Я только нашла подтверждение у одного исследователя Мариан Гофа Кобринского, который так тоже считает, что сборник это Анатолий Анатолий Борисович Есенин Марингов. В те годы Есенин и Марингов были неразлучны. Они комнату вместе снимали. Я прочла в воспоминаниях Березарка такую интересную вещь. В 20-м году Есенин и Марингов, они выступали на юге России, в частности, в Ростове-на-Дону. И, видимо, знакомство Марингов и Сусанны Мар состоялось вот на одном из выступлений. Березарк такую вещь пишет любопытную, что Есенин читал стихи, а когда его вызывали, они вдвоем с Марингофом выходили раскланиваться. Тоже вот недавно я прочла воспоминания Надежды Вольпин. Как известно, она мать сына Есенина, Есенина Вольпина. Она дружила с Сусанной Мар в Москве. И она вспоминает, что как-то Есенин к ним подошел и предложил им перейти в имажинистки. И за это обещал им большое количество поэтических выступлений в стойле Пегаса. Это имажинистское кафе. Они на это купились и действительно часто и много выступали.
То есть желали славы, да?
Да, видимо, желали славы. А что касается самих стихов Сусанны Мар, одна из поэтесс, которая на нее повлияла, это, конечно, Анна Ахматова. И у нее даже есть в одном из стихотворений упоминание четок Ахматовой, с которыми она вечера проводила. Ну, от Ахматовой, конечно, у нее такая предметность, любовь к деталям. Но тут такое есть некоторое отличие. Если Ахматова писала про свои перчатки, Сусанна Мар, она, кстати, вот про руки очень много пишет, но все это руки не ее, а ее возлюбленного Марингофа.
Вспылит ли суровая дорога, или дождь зацелует пыль? О, как сильно может растрогать золотыми кудрями ковыль! Серебряные пригоршни тяжелых звезд не рассыплются фонтаном листопада, прибоем волнуется овес, и пагубна луны торжественная радость. На завтра день синее глаз твоих, сплоченных облаков лукавые аллеи, но и во сне не снились руки ласковей, и тоньше профиля не вычертил Бёрдслей.
Сусанна Мар была членом Всероссийского союза поэтов, а потом с ней произошло следующее. Она вышла замуж за поэта вот и переводчика Ивана Аксенова. И из такой богемной поэтессы она превратилась в очень серьезную переводчицу. Когда вышла в 30-е годы знаменитая антология новой английской поэзии, в ней есть из Киплинга, из Ийца достойные переводы Сусанны Мар.
О поэтессе Сусанне Мар говорила филолог Татьяна Никольская.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Союз НАТО сообщил, что Россия объявила о замораживании военного сотрудничества с ним. Отношения между Москвой и НАТО резко ухудшились в ходе конфликта России с Грузией. Российские подразделения будут выведены из других регионов Грузии в зону ответственности миротворческого контингента в Южной Осетии к вечеру пятницы. Заявил замначальника Генштаба России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что российская сторона продолжает придерживаться взятых на себя обязательств по срокам отвода войск. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести к субботе большую часть своих войск из Грузии. Саакашвили заявил, что российские войска, покидая одни грузинские населенные пункты, занимают другие. В Цхинвале участники многотысячного народного схода обратились к руководству России с просьбой признать независимость Южной Осетии. На аналогичном митинге в Сухуми было принято обращение к Москве с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Группа из 20 наблюдателей ОБСЕ готова с понедельника приступить к мониторингу соблюдения перемирия между Россией и Грузией, сообщил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Ступ. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что располагает новыми доказательствами применения России в ходе конфликта с Грузией кассетных бомб. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Группа военных кораблей НАТО вошла сегодня в Черное море для проведения учений. Представители НАТО утверждают, что маневры никак не связаны с конфликтом между Россией и Грузией.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Театр Самарт и его обитатели». Не обнаружив особо привлекательных событий в московской афише, я на несколько дней отправилась в Самару. Там посмотрела изумительный спектакль Анатолия Праудина по талантам и поклонникам Островского и очень интересный пластический спектакль Константина Богомолова. К ним я вернусь, когда осенью театр покажет их в Москве на международном фестивале фонда Станиславского. А пока расскажу о том, что мне показалось почти невероятным. За 5 лет, что я не была в Самаре, там началось строительство. Театр работает в здании бывшего кинотеатра театра «Тимуровец». Относительно недавно оно было полностью видоизменено, переоборудовано и располагало замечательной по возможностям трансформирующейся сценой. Но теперь бок о бок с прежним зданием высится коробка нового будущего театра. Он должен открыться в 2009 году. А с другого бока здание приросло гостиницей, новыми грим-уборными, просторными репетиционными комнатами, спортивным залом и бассейном. Когда такое происходит в Москве, вспомним театры Петра Наумовича Фоменко или Сергея Жановача, и то все удивляются. Что же говорит про Самару? Видно, не зря прежний губернатор области Константин Титов был награжден «Золотой маской» за поддержку театрального искусства. Это он дал добро на строительство Самарта, а также музыкального и кукольного театров. О самарских чудесах, а также о разных проблемах, будоражащих театральную Россию, я разговариваю с директором театра Сергеем Соколовым. Он сам актер, выпускник Щепкинского училища. Много лет работал по специальности, потом выучился на юриста, но остался в театре директором. Именно он в свое время пригласил художественным руководителем в Самарт Адольфа Шапира, а тот привел за собой Анатолия Праудина, Александра Кузина, Георгия Цхвераву, то есть очень хороших режиссеров и знаменитых художников. Назову имя Юрия Харикова, оно упоминается в нашей беседе. Самарт много раз номинировался на «Золотую маску», становился ее лауреатом, да и вообще это один из лучших театров России. Все, что говорил Сергей Соколов, мне представляется чрезвычайно важным, особенно теперь, когда в Петербурге чиновники пробуют избавить несколько театров от актеров, а актеров от социальных гарантий и ссылаются при этом на объективные причины. Отчего-то Сергей Соколов не считает их объективными. Спасибо ему. Но начиная с вопроса, как все же удалось затеять столь масштабное строительство?
Тогда еще не было никаких, естественно, проектов в области здравоохранения, образования, культуры национальных. Об этом даже не думалось. Они считают, что мы тогда уже начали свой какой-то национальный проект. Он был направлен на людей. И поэтому мы начали с жилья. Вдруг это развелось уже в целый проект очень большой. Это и жилье, это и специальные цеха, это специальные службы, это грим-уборные, это зрительный зал на 500 мест, это новые паркинги, дополнительные репетиционные площади. Ну, то есть это получается целый театральный комплекс.
Почему театру так необходима была гостиница?
Это задача формирования труппы. Предыдущие десятилетия это была огромная проблема. Вот та миграция артистическая, которая была всегда у нас, ну, в Советском Союзе, в России, это было правда, то это все остановилось, перестало. Нам неоткуда питаться. Мы не можем пригласить со стороны хорошего артиста, который хотел бы к нам приехать, или артистов хороших, или выпуск какой-то, потому что им просто негде жить, а мы не способны их разместить. И поэтому было принято решение создать свое жилье.
Теперь все театры, которые строятся, они очень кичатся какими-то суперсовременными возможностями сцены, там, оснащения зрительного зала. Что у вас по этой части? Это тоже будет чем хвастать.
Продолжаем эту идею Адольфа Яковлевича театра-ателье. Когда будет не просто стационарный зрительный зал, в котором ты будешь всегда иметь свое одно место и один свой ряд, а зал способен от 500 мест уменьшаться до 300, до 200 мест. Сцена может оказываться в зрительном зале или весь зрительный зал и сценическая часть. Это будет единое сценическое пространство. пространства, можно играть на условном балконе, который тоже раздвигается, убирается, и там появляется на втором этаже сценическая площадка, достаточно большая. Поэтому универсальное сооружение зрительного зала и стены зрительного зала, которые вы знаете, что всегда подвержены каким-то, так сказать, временным изменениям, то есть кто-то царапает их, кто-то пачкает, и необходимо их ремонтировать через 10-15 лет, то здесь будет применено такой световой эффект. Стены будут подсвечиваться через специальное стекло, и можно не только на сегодняшний день иметь один цвет всего зрительного зала или все время иметь такой цвет, а его менять. Должен вам сказать, что это предложено в разговоре, в беседе, когда мы просто вот так болтали Харьку Юрию Федоровичу.
Сергей Филиппович, а вот там будет зал, ну, предположим, максимально, да, 500 мест. У вас есть уверенность в том, что 500 зрителей может собираться?
Абсолютная уверенность. Старое здание было рассчитано на 450 мест, город был 1 300 000, там почти 1,5 миллиона, а сейчас 1 250 000. Но 1 250 000 это вполне достаточно для того, чтобы обеспечить зрительный зал 500 мест.
И чем вы планируете открыться, вы уже знаете?
Да, это «Синяя птица» Миттерлинга, постановки Александра Сергеевича Кузина. Предполагается постановка Адольфа Яковлевича Шапира, «Капитанская дочка», будет.
И вот я заметила, что у вас спектакль начинается практически вовремя, что для Москвы фактически невероятно. Задержки спектаклей на полчаса – это норма, поскольку у нас имеются пробки. Значит, у вас что, не имеется пробок, или вопрос все-таки в чем-то другом?
Я думаю, пробки колоссальные. Действительно, это одна из проблем. Но думаю, что все-таки связано с культурой зрителя. Хотя, да, проблемы есть.
У меня еще один очень смешной вопрос, тоже связанный со зрителями. Я не думаю, что вы знаете на него ответ, но, может, у вас есть гипотеза. Зрители, как только заканчивается спектакль, одну минутку аплодируют сидя, а потом они все встают. Значит, опять я сравниваю это с ситуацией московской или петербургской. Для того, чтобы зал встал, должно быть какое-то совершенно невероятное событие. И, как правило, люди сначала 10 минут будут аплодировать, потом 15 минут будет стоячая овация. То есть такой последовательности. Здесь люди встают сами, но сразу. Но при этом они очень коротко аплодируют. Ровно до тех пор, пока актеры не уйдут с поклонов за сцену. И второй раз фактически не вызывают. Что это такое?
Разные зрители, он действительно очень разный. Бывает, да, встают из уважения практически всегда все. А вы знаете, что это, простите, цепная реакция. Один встал, встали все. Как по команде, как в армии. Ну, нас никогда не аплодируют по 15 минут. Это все в прошлом давно.
Сергей Филиппович, а почем билеты?
От 100 до 200 рублей. Потом некоторые над этим смеются и говорят, что это у вас какая-то ерунда, мы можем 1000 заплатить. А некоторые не могут себе позволить прийти в театр, потому что 3 билета купить семье, это 600 рублей, а это небольшие деньги. Ну, понятно, что на наших в среднем 132 посадочных места, ну, вряд ли можно говорить серьезно о каком-то заработке. Но здесь сравнивать нельзя. Москва есть Москва, покупательная способность искусство или чего угодно, да, это другое совсем. Здесь есть очень серьезное нарушение вообще развития нашей экономики и стоимости нашего рубля, его веса. Он, оказывается, ничего не весит, как и та же тысяча ничего не весит. Только она весит для пенсионеров, для детей. А так, оказывается, вы знаете, что у нас переехал, когда Ленком, билеты были 10 тысяч и разошлись моментально. Первым делом 10-тысячные. Марк Анатольевич вышел и вынужден был извиниться, потому что это не инициатива была театра. Он говорит, я знаю, что дорогие билеты, но это устроители так сделали, потому что им нужно было купить привоз просто коллектива сюда. А мы же работаем ежедневно, ежедневно. Тем более, давайте, знаете, какой интересный поэтому я все время об этом говорю. Это же те же налогоплательщики, которые содержат этот же театр, уже проплатили свои там дотации нашего театра. Так он уже проплатил, но в то же время он приходит сюда, и вдруг почему-то должен безумно заплатить еще 1500. Вот этого я никак не могу понять. Если он действительно добровольно, в разумных пределах платит 100 рублей, 200, он оказывает поддержку еще одной какой-то частью дотации в развитии этого же дела, которое он содержит, а не просто кто-то, дядя какой-то содержит.
Сергей Филиппович, по поводу тендеров. Очень страдают от этого директора театров. Тут мы опять должны пояснить, поскольку не все люди понимают, о чем идет речь. А речь идет о том, что театры должны теперь любую работу, для которой они привлекают какие-то сторонние силы,
объявлять конкурс. И таким образом та или другая организация, я не знаю, будь то пошивщики или там, я не знаю, бутафоры, они могут участвовать в конкурсе. И выиграть этот конкурс может организация или люди, которые работают и выполнят значительно хуже, у которых нет опыта, только потому, что при конкурс на этой заявке, они, скажем, написали, что сделают это быстрее и дешевле. Это очень большая беда вообще для сейчас.
Это, я бы не сказал, что беда, а проблема. Потому что к любой беде или проблеме можно, конечно, приспособиться. Думаю, что соответствующие наши творческие организации, Министерство культуры, там, Союз театральных деятелей, который занимался, конечно, мы, наверное, должны как-то понять, что театры, ну, чуть-чуть другое. А так мы существуем всем в одном законе. Вдруг конкурс проходят режиссеры и художники, физические лица, но это же полнейшая глупость, потому что это же интеллектуальная все-таки работа, творческая глубоко. И как может стоять в конкурсе один режиссер и другой? Кто дешевле, что ли, поставит? Это есть несовершенство нашего законодательства, потому что кто-то общий закон придумал, может быть, эти конкурсы и нужны, вполне возможно, никто не оспаривает. Но к творчеству они, в общем-то, в целом не должны иметь отношения. И потом уже знаем уже практику. Это ведет к теневым некоторым, так сказать, решением руководителей, которые вынуждены их подталкивать на то, чтобы они тенево договаривались. И поэтому некоторые руководители вынуждены договаривать, что та фирма, как будто бы получив деньги, а заказала изготовление в той же Самарской области. Полнейший абсурд.
Сергей Филиппович, а вот это вот тоже, о чем Табаков все время говорит.
Какую часть своего бюджета должен обеспечивать?
Обеспечивает
25%.
Я не знаю, откуда формируется эта цифра. Наверное, Олег Павлович, как у опытного, так сказать, менеджера, руководителя, есть какие-то обоснования всему этому. Но я знаю, что сегодня, если Вячеслав Алексеевич Гвоздков действительно своей энергичной работы 100% выполняет бюджет. Вот ему дают 42 миллиона, и 42 он зарабатывает. Поэтому нет предела совершенства. А вот театр, как наш, допустим, имея посадочное место, вот, как я говорю, 134, он может заработать только лишь 5 миллионов. А если увеличить цену на билеты, ну, 6 миллионов. Но это не решает. Мы никогда не сможем прийти к 42 миллионам. И как ни ставь перед нами какую-либо задачу, мы ее никогда не выполним. Хотя все плановые показатели мы выполняем. Все. Мы театр, который пользуется интересом у зрителя. Нам не надо его затаскивать, заманивать. Хотя определенная работа со зрителем, конечно, идет.
А в Самарской драме что, выше цены на билеты?
350, и самое у них 800 мест. Вы знаете, зависит очень многое от культуры власти. Вот культура власти нашего региона, я подчеркиваю, она достаточно высокая была всегда. Потому театры Самары жили всегда достаточно обеспеченно. И я надеюсь, что сейчас не изменится, потому что без комплиментарности в адрес нового руководства, которое пришло, но которое заявляет приоритетно развитие культуры и искусства, это мы все слышим.
Сергей Филиппович, ну вчера я заходила в аптеку, в парфюмерный какой-то маленький магазинчик, посмотрела цены на продукты, и, в общем-то, получается, что цены ничуть не ниже, чем в Москве. Почему же, вот это я не могу взять в толк, почему же цены, например, на товары, да, какие-то или на продукты такие же, как в Москве, а цены на билеты в театр совершенно другие, чем в Москве? Вот.
А куда нам деваться? Есть-то, кушать-то хочется. Но здесь другое понимание, что духовная эта пища, она должна быть в любом случае доступна. Я думаю, что в этом есть совершенство какого-то нашего театрального организма во всей России. Да, ну, должен еще вот что я забыл сказать, что мы перешли ведь на новую систему оплаты труда, действительно, год тому назад, когда мы перешли на окладную систему оплаты труда, и плюс к этой окладной системе оплаты труда на каждую штатную единицу еще дается дополнительных 3 оклада на год и еще один премиальный оклад. Наш конкретный работник имеет очень серьезный запас прочности. Средняя заработная плата сегодня в театре у технического персонала от 10 до 12 тысяч, она, можно сказать, примерно как в России существующая, а у творческого персонала, артистического, с учетом стипендий, которые утверждены губернатором Самарской области, губернских стипендий, она выходит в периоды на 14 в среднем тысяч. Но потолок 25-30 тысяч верхний, но ниже 10 практически никто не получает. Мы перешли 15 лет тому назад, в 92-м году перешли все на контракт. И работаем до сих пор. Менялись только формы контракта. А так мы работаем все. У нас никаких проблем в этом не существовало, не существует. Я думаю, не будет существовать. Идея, которая родилась в самом театре, и поддержанные, безусловно, министерством, мы социально защитили наших пенсионеров, артистов. Да. Мы создали такую условно называемую театр-студию ветеранов. Нам добавили 5 ставок, и мы перевели артистов, перешагнувших свои 60-летия, 65-летия, 70-летия. Их не так много, да. Уже вот в этот раздел театр-студии ветеран. Для них делаются специальные спектакли. Для них и ради них.
Сергей Филиппович, скажите, вы можете вот уволить актера?
Конечно, заканчивается договор, и все, никаких проблем нет, да.
Вот вчера мы обсуждали очень болезненную для людей театральных проблему с цехами и со специалистами. Что да. тут происходит?
Ничего не происходит, все остановилось и умерло. Другое дело, что все равно театр не остановится, не умрет, а что делать? Нету таких специалистов. Если раньше наше училище, художественное училище, имело такое театральное отделение, готовили и Бутафору, там готовили и художников, ну, не постановщиков, но исполнителей и прочее. Вот сейчас мы с Академией культуры ведем переговоры о том, чтобы образовать такой постановочный факультет. Да, проблема с специалистами, кто обучать будет. Ну, это решаемый. Была система ученичества, была, да, была. А тут она вдруг в связи со всем этим развалом, как-то никто не стал никуда ходить, кому это надо заниматься, там, что-то выпиливать. Раньше как-то это все была тяга к этому. Я почему подчеркиваю, училище наше еще готовило там какую-то смену. А потом провалился, а с улицы никого не заманишь. Мы же везде заказываем костюмы на стороне. Сегодня невыгодно иметь свой цех, невозможно у себя научить. Раньше были традиции. Поэтому такой комбинат какой-то должен быть. Но для этого нужно средства вложить.
Сергей Филиппович, быстро резюме ваше.
Бабушка актриса, дедушка один тоже в прошлом актер Нижегородского, Нижнего Новгорода театра. Потом дедушка второй юрист, мама просто медицинская сестра, медик. С 2,5 лет я впервые попал на сцену театра «Сознательно», где посмотрел «Порт-Артур», влюбился намертво и в постели играл в этот спектакль. А закончил Щепкинское театральное училище. Работал 69-го года с 13 августа, такого не совсем нормального числа, да, в нашей академии, ну, Тараевича Монастырского, меня пригласил в Москве. Вот, работал до 78-го, а в 78-м я перешел в театр «Саммарт». Работал 3 года артистом, закончил юридический институт в 80-м году и стал заместителем директора по предложению директора театра. Хотя хотел уходить. Ну, мне должен был работать прокурором, в село ехать. Но остался все-таки работать в театре. Да, а потом в коллективе театра меня избрал директор. Тогда были выборы модные при Горбачеве. И я стал вот тогда директором театра. Рядом со мной претендовали на это место парикмахер один, другой военный. Ну, и вот с тех пор работаю.
Закончив разговор с директором театра «Самарт» Сергеем Соколовым, я передам слово Сергею Хазову. Он общался с молодым и очень талантливым актером «Самарта», выпускником Московского училища имени Щепкина Павлом Маркеловым. За последний сезон он сыграл Хлестакова в «Ревизоре» и студента Дона в спектакле «Здесь живут люди» по пьесе Атола Фугарда.
Актеру Павлу Маркелову 28 лет. Из них 7 лет он играет в своем первом и единственном на сегодня театре «Самарте». Павел Маркелов – лауреат губернской премии «Самарская театральная муза» за роль Петра Егоровича Мелузова в спектакле «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. Это уже третья «Самарская театральная муза» в коллекции призов Павла Маркелова. Победители определяют опросом театральных критиков и простых зрителей. Павел плотно занят в репертуаре. Только в прошлом сезоне у него было две значительных премьеры. Спектакли «Здесь живут люди» по одноименной пьесе южноафриканского драматурга Атола Фугарда, где актер играет мизантропичного студента, и Хлестаков в «Ревизоре» Николая Васильевича Гоголя. С разговора о разности и общности этих двух актерских работ, двух спектаклей, поставленных на сцене Самарского театра юного зрителя, или, как его привычно называют сегодня, «Самарта», режиссером Александром Кузиным, мы и начали беседу с актером Павлом Маркеловым.
Две работы принципиально разные. Они разные и для режиссера, который ставил эти оба спектакля, и для актеров, занятых в них. Ну, изначально, конечно, это разные драматургии, принципиально разные драматургии Гоголь и Фугард. Их даже невозможно каким-то образом, наверное, сравнивать и сопоставлять, потому что это у нас два разных мира. При этом в них, наверное, может быть, даже при желании можно найти что-то общее, что-то любопытное такое общее, внутренний какой-то парадокс человеческого бытия, человеческого существования, человеческой природы и столкновение с такой драматургией. Это очень серьезное испытание всегда для театра, для режиссера, который берется это делать, и для актеров, которым достаются такие роли. Ревизор было гораздо страшнее делать. Наверное, человек, впервые прыгающий с вот этой вот тарзанкой, когда привязывают твои ноги к палке, и ты прыгаешь с моста вниз головой, наверное, человек испытывает примерно то же самое, что я испытал, взявшись за роль Хлестакова. Это был такой очень долгий страх и такая очень серьезная проверка на такое слабо профессиональное. Я помню первые репетиции, когда ты просто не знаешь, как к этому подойти. Настолько сильны какие-то школьные стереотипы еще, кроме всего прочего. Это школьные произведения, которые читали по ролям в классе на уроке литературы, читали с большим или меньшим выражением. И вот это самая большая опасность всегда в работе с классикой. Попасть в такую в пошлость, в штамп, в банальность, это вообще самая такая большая проблема любого искусства, общие места. А классика, она дает, она расставляет просто плотное кольцо из капканов этих общих мест. Очень хочется надеяться, что мы как-то смогли выкрутиться в этом смысле. А что касается Фугарда, в этом смысле, конечно, гораздо проще и легче браться, безответственнее, потому что если, допустим, хотя бы в городе Самара найдется немало людей, которые уже видели каких-то ревизоров, то Фугарда в Самаре, наверное, не найдется. Но если найдутся единицы, которые видели где-нибудь, в каких-нибудь других городах, но я не удивлюсь, если в Самаре не найдется ни одного человека, который бы видел Фугарда. В целом, мне кажется, что драматургия немножко устарела, что касается Фугарда. В отличие, кстати говоря, от Гоголя, который не устаревает никогда. Все-таки Фугард, наверное, в этом смысле послабее драматург. И хотя он говорит тоже вроде бы о вечном, но это вечное у него как-то преломлено именно в своей эпохе. Это такой запоздалый или такой поздний экзистенциализм, не пика, не буйного такого цвета золотого века экзистенциализм, а экзистенциализм уже какой-то такой немножко спокойный, я бы сказал, примирившийся с какими-то вещами, то есть уже такой сильно-сильно компромиссный, на мой взгляд. В любом случае, мне кажется, что настроение этой драматургии немножко устаревшее чуть-чуть. При всем при этом остаются вещи неизменяемые. И вот такой вот человек, да, человек такая коробка, человек такой пенал, эдакий человек в футляре. Что-то такое в этом, конечно же, есть. Это такой тип, времена меняются, тип остается, наверное. Наверное, что-то в этом есть. Там, на мой взгляд, я такую вывел случайно теорию, не теорию, а такое наблюдение сделал во время этой работы. Чем удивил всех своих коллег, то что там 4 действующих лица, и вот эти 4 человека представляют просто 4 вида темперамента. Так как это так или иначе западная литература, то там все гораздо проще в том смысле, что там есть теоретическая такая история теоретики психологии, там Фрейд развитый, мы сейчас с этим только знакомимся в популярном использовании в таком. Западный автор, он очевидно просто, будучи выросшим на этих вещах, на этих теориях, для меня очевидно, что он это имел в виду. В этом смысле мой герой там бездеятельный тип, не сопротивляющийся тип. Там важнее, сопротивляемся мы той безнадежности, которую начинаем осознавать в этой жизни, или не сопротивляемся мы ей. Имеет ли смысл сопротивляться или не имеет, нет этого смысла. Вот это, мне кажется, гораздо важнее, потому что все-таки в каких-то чеховских мотивах вот этого футляра там, хотя экзистенциалисты опирались на Чехова, но мне кажется, там у Чехова все гораздо сложнее, изощреннее, более запутанно и более болезненно, нежели это может себе представить Фугард и представить это в своих пьесах. В принципе, пьеса достаточно ясная, достаточно такая понятная, очень, как говорят простые зрители, про жизнь, все очень жизненно. Допустим, моя мама, посмотрев этот спектакль, своей внучке, моей племяннице, сказала: вот видишь, а если бы она родила ребенка, то у нее бы не было этих проблем. То есть вот это показатель того, что общедоступные какие-то проблемы там содержатся, и люди разного уровня образования смогут в них что-то для себя такое любопытное найти. В этом смысле всегда имеет большую приятность столкновение с такого рода пьесами, потому что ощущение, что ты совершаешь какой-то такой добрый гуманистический акт по отношению к зрителям.
Павел, вы играете на одной сцене вместе с одной из лучших, на мой взгляд, российских актрис Розой Хайруллиной. Это экзамен существовать вместе с такой актрисой?
Нет, сейчас я уже не испытываю эти моменты как экзамен. Нет, сейчас я уже получаю от них колоссальное удовольствие. Да, какое-то первое время работы, когда приходилось с Розой работать, себя чувствовал просто мальчишкой каким-то рядом с ней. И, естественно, это определенный такой ученический и экзаменационный момент во всем этом был. То есть есть такой страх несоответствия. И особенно это случилось, кстати говоря, на Фугарде, когда мы с Розой практически вдвоем целый спектакль находимся на сцене и общаемся друг с другом. И это удивительный партнер, это удивительная актриса. Я просто начал исключительно получать удовольствие от того процесса, который в эти там два с чем-то часа мы проводим на сцене. Роднее, ближе, необходимее человека в этот момент для меня нету. Это тоже, наверное, такие общие места, общие слова, но тем не менее я счастлив, что вообще имел счастье испытать и испытывать это удовольствие в своей жизни. Конечно, конечно, чувство соавторства, и мне очень приятно, когда действительно я могу быть помощником для Розы и чувствовать себя действительно каким-то соавтором, что вот, допустим, в «Ревизоре», если уже продолжать сравнивать эти два спектакля, тем более, что они выпускались буквально параллельно. Если в «Ревизоре» я занимаю такую яркую лидирующую позицию, ну, там это и понятно, роль Хлестакова такова, что там невозможно быть на втором месте, она так написана автором, то в «Фугарде» я нахожусь в тени и на втором плане. Меня спросили, сознательно ли я это делаю, на что я ответил, что, конечно же, сознательно. Во-первых, не имеет смысла соревноваться с Розой Хайруллиной в том, кто круче, ярче, интереснее. Бессмысленно. Это действительно большая актриса. Ну, а во-вторых, просто моя театральная школа, актерская школа утверждает, что чем больше ты поможешь своему партнеру, тем больше выиграешь сам. И в данном случае, в этом спектакле как раз однозначно такой пример, в котором главная моя задача – помочь Розе, создать ей максимально необходимые условия для ведения своей роли. Где-то это сопротивление актерское, такое партнерское, где-то это необходимая поддержка, потому что только в этом случае мы все вместе и выиграем.
Сейчас Павел Маркелов работает над новыми ролями, но раскрывать тайну и рассказывать о творческих планах не спешит, словно сохраняя тайну, которая должна быть между актером и зрителем до той поры, пока не начнется спектакль.
Сергей Хазов представил нам молодого и чрезвычайно одаренного актера театра «Самарт» Павла Маркелова. На волнах радио «Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Да. Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянином, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».